Среда, 29 октября, 17:06. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Программа «Пиджаки». Сегодня с нами председатель Исламского комитета России Гидар Джемаль. Добрый вечер.
Добрый вечер.
29 октября, 1918 год. В России появляется Коммунистический союз молодежи. Сегодня день комсомола. Многие еще помнят до сих пор эту дату, вспоминают об этом. А многие говорят о том, что комсомол — это такая важная штука, которой не хватает сейчас здесь, в современной России. Не потому, что это был коммунистический, но потому, что это был союз молодежи, с вашей точки зрения.
Ну, я хорошо помню комсомольские времена. Они были, мягко говоря, двусмысленными, неоднозначными. А комсомол, как было принято выражаться, помощник партии, который отличался своим жизнелюбием. А если говорить без обиняков, то под жизнелюбием комсомола понималась его тенденция к очень веселому и разлюбимолинистому времяпрепровождению. Ну, то есть, это оргии, то есть...
Да ну?
Да, конечно.
Слушайте, а вот в нашем комсомоле как-то без оргии обходилось?
В вашем это каком?
Ну, то есть, в том комсомоле, в котором состоял я.
Ну, понимаете, комсомол бывает разный. Комсомол бывает, например, на селе. А может, вы на селе были в комсомоле?
Ну, это был...
Комсомол...
В некотором смысле, сельский городок, ну, миллион-полтора-то было.
Комсомол престижных столичных вузов, уверяю вас, мало чем себе отказывал. Но потом все зависит еще от статуса. То есть освобожденные секретари комсомольские и, так сказать, актив, они жили совсем другой жизнью, чем простые комсомольцы.
Но вот, а простые комсомольцы, они жили какой-то жизнью вообще? Вот это, ну, же тоже важно. Даже жизнь. Многие говорят, что не хватает союза молодежи как некой организаторской силы, которая собрала бы молодых людей, заняла бы их чем-то.
Понимаете, когда есть воля к тому, чтобы собраться... то эта воля всегда проявится.
А это дурная воля. А для того, чтобы правильная, хорошая воля проявилась, людей нужно организовать. Я в чем-то не прав?
Ну, это так, общий разговор. Дело в том, что необходима гораздо более общая идея проектная, которая затрагивает все общество. А потом уже транслируется, наверное, на молодежь. Зажигает молодежь, скажем. А люди уже в возрасте, они как
Но
бы...
Но это должна быть обязательно идеологическая какая-то штука, как это было тогда.
А какая еще может быть?
Ну, я не знаю, может быть, это чисто какая? Организационная...
Что значит организационная? Ну, вы люди... приходите к либералам, к живущим, каждый для себя, к индивидуумам, занятым частными делами. А если это не идеологическая
давайте
идея,
давайте, как это было в КВН, по-моему, где-то в 80-х, давайте займемся собиранием марок. Ну вот что-то такое.
Ну, это обязательно... все такая собачья чушь, что ради этого создавать какие-то союзы просто смешно. Mm-hmm. А если вы создаете какую-то организацию, то эта организация проектная. А любой проект, который внушает ну, страх, уважение и пассию,
но,
то есть
погодите,
там, подъем.
Все-таки вот вы же
начали. Это исторический
вы
проект.
Же начали... О, подъем в душе. Вы же начали с упоминания о оргиях. Ведь там вряд
потому
ли...
что выродившийся был комсомол. Я не знаю комсомола
Павки
Корчагина.
Там не было идеологии.
Я, извините, в 18-м году, 29 октября в 18-м году меня не было.
Я тоже не участвовал.
Я знаю, что Паша Корчагин махал кайлом на строительстве однокалейки. И там к нему подошла Тоня Туманова и сказала: я думала, что ты у них уже комиссар.
Мы не знаем, мы слышали.
А он уже ее так...
Нам так рассказывал.
Он ее очень конкретно послал.
И все-таки очень многие сейчас ведь вспоминают комсомол 70-х и 80-х как некую организующую систему.
Да, в 70-е и 80-е никакой он организующий не был. Потому и песня была.
А социальные лифты хотя бы...
На свете парня лучше нет, чем комсомол 60-х лет. 60-х. Это Гагарин, это Тайга, это Целина. А 70-е, 80-е — это уже цинизм, это уже охота за джинсами и так далее.
А тогда 692-й спрашивает, если проводить аналогии, вот нынешних нашистов, хотя сейчас вроде об этом движении довольно мало говорят, но вот он вспоминает, к примеру, нашистов. Пишет, а их нельзя назвать нынешними комсомольцами? А я тогда добавлю, а стоп-хам какой-нибудь, вот эти движения...
Нет, но это, в общем-то, наверное, какое-то проявление такой активности, присущей возрасту, которая тут же оседлывается с соответствующими организаторами. нашистами там, и так далее. Но, понимаете, комсомол была квазипартийная организация, построенная по модели партии, и она, в общем-то, была ресурсом даже не столько партии, партия могла бы и без комсомола обойтись, сколько она была ресурсом органов. Потому что комсомол очень тесно работал с органами, и вот напомню, что и Семичастный, и Шелепин — это были комсомольские кадры, которые, значит, перетекли потом в КГБ. Ну, это хрущевские.
Все-таки у нас село, видимо, было, потому что до нас органы, до нашего комсомола органы так и не дошли.
Ну, мы будем называть комсомолом просто любую группу комсомольцев случайных, то это будет не разговор. Комсомол — это, прежде всего, инфраструктура, организация.
И с какого уровня этой инфраструктуры комсомол был, что называется, помощником органов?
Ну, освобожденные секретари, секретари курса в институтах, там, скажем так. Потом там всегда были, естественно, инструкторы внутренние, инструкторы райкомов, инструкторы горкомов. Вот, и партийный инструктаж.
Хорошо, Леша пишет, но ведь идеологическая работа с детьми и подростками нужна, надо воспитывать как-то патриотов, иначе
сначала
получится...
идеологию нужно. Идеология у нас как бы по Конституции не прописана.
Так. Но поэтому... Она должна быть прописана?
Ну, если хотите комсомол, давайте идеологию. Не хотите комсомола, не надо идеологии.
Так вот, нет, так вот вопрос-то в том, надо хотеть или не нужно. Вот дети, они должны сами по себе, исключительно с родителями, или должны быть какие-то общественные объединения типа комсомола? Вот как в правильном-то обществе должно быть?
В правильном обществе есть идеология. Но у нас оно неправильное, а идеология очень опасна.
То, что молодые люди, это уже ближе к вашей теме, то, что молодые люди очень часто находят, что называется, занятия для себя в исламских, к примеру, кружках.
В кружках.
Они по-разному называются.
Что значит? Кружки бывают в доме пионера.
Хорошо. Тогда назовите как правильно.
В джаматах.
Хорошо. Вот это попытка заменить комсомол. То есть они не находят
Нет,
другого?
Конечно, это,
как на самом деле?
Это абсолютно несовместимые разные вещи, потому что комсомол — это в любом случае это социальная тусовка по горизонтальной плоскости, когда люди занимаются орг-менеджментом, там, суетой.
Но и люди неверующие говорят, что если эту социальную тусовку не организовать, то тогда молодые люди неизбежно придут джамаат.
Ну, неверующие люди обязательно никуда не придут никакими силами. А люди верующие...
Их заберут, им объяснят, и они будут вынуждены туда уйти.
Да, это мифологию не надо. Эту мифологию разводить. Кто-то заберет, кто-то объяснит. Вот. Неверующие люди, они останутся при своем неверии, а верующие люди в комсомол не попадут точно. Потому что уже это все опробировано на советском подмере. Верующая молодежь в комсомол не попадает.
То, что государство, в отличие от советского времени, не пытается, к примеру, устроить сейчас свой комсомол...
Но оно не может, поймите, не может.
Оно могло хотя бы пытаться.
Нет, что же пытаться? У нас номенклатурно-олигархическое государство, где существует колоссальный разрыв между верхами и низами. Как вы будете устраивать какой-то комсомол? Вы будете низы организовывать, а они там живут в 100 раз хуже, чем те, кто их организует.
В общем, государство не могло бы остановить поток молодых людей, к примеру, в эти джамааты исламских экстремистов?
Да нет, конечно. Человек, который хочет искать справедливости на религиозных путях, он будет искать справедливости на религиозных путях.
Эти люди всегда ищут справедливости?
Но если он молодой человек, который верующий, да, то прежде всего его интересует обретение смысла и обретение справедливости, что является для него синонимами.
Когда российского инженера Горбунова они убивали, это тоже ради справедливости?
А кто вам сказал, что его убили?
Это другой вопрос.
Нет, это очень важный вопрос. Мы сейчас же обсуждаем не обрывки виртуальной псевдоинформации, а реальные конструкты, понимаете?
Это заявление «Нью-Йорк Таймс», про Горбунова это неправда.
Вам сказала «Нью-Йорк Таймс», вам сказал враг. вам сказал источник вражеской пропаганды. Причем неожиданно в какой-то момент, совершенно как снег на голову, и тут же по сигналу вся, так сказать, пролиберальная пресса, она пока подхватывает тему Горбунова. Как, так сказать, по отмашке.
Так вся мировая
откуда
пресса...
вы знаете, что
подхватывает
Горбунов...
подобного рода информацию?
Нет, Горбунов интересует Россию, и Россия подхватывает. Откуда вы знаете, что Горбунов погиб? Вы видели его труп?
Нет, сейчас мы знаем, что российское посольство только приступило к изучению вопроса.
Да, когда он пропал, оно не приступало. Сейчас, когда «Нью-Йорк Таймс» объявило об этом, оно только приступило. Замечательно, молодцы.
Но... Я просто напомню, может быть, кто-то не в курсе, что если говорить о судьбе инженера Горбунова, то, судя по всему, пропал-то он не вчера.
Пропал он больше года назад.
Последние данные о нем живом есть в октябре 2013 года.
Ну, год назад.
Да.
Год назад он пропал, а сейчас «Нью-Йорк Таймс» неожиданно объявляет, и российское посольство начинает его искать. Хотя, может быть, он все это время находится в каком-то плену и ждет того, чтобы его выручили, а его забыли. И вот сейчас просто вдруг начали обсуждать, что его, оказывается, уже давно и нет.
Но,
При этом никто не видел ни его труп, ни даже фотографии его трупа.
С другой стороны, ведь...
Откуда, простите, «Нью-Йорк Таймс» знает, где их источники?
Они обязаны обязательно рассказать? Как это сказать?
Понимаете?
Биография «Нью-Йорк Таймс» показывает, что их источники обычно верны, нет?
Биография «Нью-Йорк Таймс» показывает, что это рупор империалистического капитала, преследующего узкоэгоистические цели.
Ну, это оценочное вот сегодня... суждение Гидара Джамаля.
Не надо, не надо. Оценочный, неоценочный. «Нью-Йорк Таймс» — это рупор крупного империалистического капитала. Это рупор большой американской политики. Сегодня они хотят не мытьем, так катанием втянуть Россию в коалицию против ЕГЭ. Вот появляется информация.
Но Россия вроде бы не против, разве?
А что же она не согласилась?
Так, насколько я понимаю, позиция России такова, что ее просто плохо позвали.
А, ну это и позиция Турции такая же. Тоже плохо зовут. Еще несколько государств показывают кукиш и говорят, плохо позвали.
Ну вот то, что сейчас мы знаем про историю российского инженера Сергея Горбунова, с вашей точки
зрения... Простите, а вот 11 сентября... когда Путин выступил практически сразу, через час после башен, и сказал, мы с вами, мы подставляем вам плечо в вашем крестовом походе. Это тогда что, хорошо позвали?
Вы о чем сейчас?
11 сентября 2001 года. Забыли?
Нет, я сейчас... Что вы имеете в виду, когда говорите, хорошо или плохо позвали?
Вот сейчас вы говорите, Россия не присоединилась к коалиции, потому что позвали плохо. Когда Путин через час после разрушения башен-близнецов сказал, что мы присоединяемся к вам, скорбим и будем помогать всемерно, тогда хорошо позвали?
Присоединиться к скорби или присоединиться к коалиции?
Присоединиться к войне с мировым терроризмом.
Так все-таки о чем мы сейчас говорим, возвращаясь к судьбе Сергея Горбунова? Это для того,
Я
чтобы...
спрашиваю, где, так сказать, концы и начало, ноги и голова у вашего замечания, что Россия не вступила в коалицию, потому что ее плохо позвали. А тогда хорошо позвали.
Подождите, вы сейчас хотите, чтобы я отвечал на вопросы, которые вы адресуете к людям, которые так говорят? Я же начал говорить с того, что это
вот
называется
смотрите,
таким
Керри
образом.
Керри сказал, что он с Лавровым договорился об обмене информацией.
Да.
И они обмениваются. А Лавров сказал,
Лавров
что...
говорил несколько
А Лавров сказал, что Керри врет... И мы не обмениваемся информацией, потому что для того, чтобы обмениваться информацией, нужна межправительственная комиссия, а ее можно создать только при изменении климата отношений, отмене санкций и изменении формата вообще сложившихся межроссийско-американских отношений. То есть Керри говорит, что обмениваемся, и врет. А Лавров говорит, нет и не будем. Понимаете?
Так история
Керри
с Горбуновым для того, чтобы что?
Для того, чтобы, наверное,
для того, чтобы Лавров все-таки
Россию,
пошел,
да, это форма хорошего зова.
А как правильно?
Хороший зов такой.
А как правильнее для России?
Что для России правильнее? Для России правильнее заняться Горбуновым год назад было.
Но уже этого не сделали.
Вот, да. тогда надо сегодня искать его.
Реакции нет до сих пор.
Надо искать сегодня, надо выяснить, жив он или мертв, кто его убил, потому что, может, его убили американцы.
И все-таки...
Хотят, говорите, чтобы поверили в ЕГЭ и присоединились к коалиции.
Вы четко разделяете позиции по отношению к исламскому государству. Вы говорите, хотят, чтобы поверили.
Да.
Это неправда? То, что нам говорят, что существуют боевики из исламского государства.
Вы верите всему, что говорит «Нью-Йорк Таймс»?
Не только «Нью-Йорк Таймс» это говорит.
Но а кто еще говорит?
А, то есть никто, кроме «Нью-Йорк Таймс», не говорит про ИГИЛ?
Ну, я вот про ЕГЭ, про ИГИЛ говорят все.
Так.
А вот вопрос, кто говорит правду про ИГИЛ?
А кто-то говорит правду про ИГИЛ? И вообще, ИГИЛ — это существующая организация?
ИГИЛ — это существующая организация.
И то спасибо.
ИГИЛ — это существующая организация. Но вот правду про нее говорят очень мало и очень немногие.
Кто?
Мы ее не слышим практически.
Кто и почему мы не слышим ее?
А потому что сегодня интернет — это не менее контролируемое пространство, чем обычные официальные медиа. Вот смотрите, сколько у нас роликов с отрезанными головами. Все эти ролики, они настолько же достоверны, насколько постановка на пионерском утреннике.
А как вы это определяете?
Это очень просто. Я смотрю, как режут голову, и вижу, что в процессе перерезания горла нет ни одной капли крови. И что человек не проходит через конвульсии, агонии, через которые проходит каждый зарезаемый человек.
А вы каждый такой ролик вот так отсматриваете?
А вы знаете, я был просто у Толстого на «Структуре времени» и «Момента», и там огромным крупным планом, обсуждая тему ИГИШ, показывали на таком большом экране, показывали этот ролик. Я впервые увидел его конкретно, ну, до этого я там слышал, тем более, что Фолли — это друг моего сына, они вместе там в Ливии были, и это для нас такой человек свой, не безразличный. И я эти ролики не смотрел, а тут пригласили вот на Первый канал, я смотрю эти ролики крупным планом, и я думаю, да что, за полных идиотов, что ли, считают? Это что, голову, что ли, режут? Потом я вижу, как его как бы положили, и ему положили на грудь его отрезанную голову, якобы. Запикселенную. Угу. То есть там непонятно, то ли кувшин, то ли голова, то ли чайник. Но оранжевая его знаменитая футболка, она по-прежнему без единой капли крови. Это маразм. Так не бывает.
Хорошо, 757-й спрашивает. То есть все это постановка?
Больше того, известно сегодня, что это не только постановка, но и кто сделал эту постановку. Это сделала студия, так называемый SITE, Service of International Terrorism Evaluation, под руководством некой Риты Кац, хорошо известной западному разведсообществу.
И эта студия...
И эта студия изготавливает эти ролики. И
убивает, значит, людей.
Зачем? Я думаю, что они...
Все эти люди живы.
Может быть, здесь живы и содержатся в заключении, а может быть, убиты каким-то другим способом. Но они не в руках у ИГЭ, в общем.
ИГЭ не убивает людей. Таким образом.
Конечно же, убивает. Но ИГЭ не ставит эти ролики и не делает эти ролики. А те ролики, которые делает и выпускает ИГЭ, они, как правило, не доходят до российского интернет-потребителя, до юзера.
Их запрещают в русском интернете?
Просто море интернета. Ну, во-первых, они, как правило, по-арабски или по-английски. Вот, на русском языке очень мало. А если на русском языке что-то и есть, то не факт, что это изготовлено, опять-таки, ИГЭ.
Короткие вопросы от наших слушателей. Это Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Сегодня в программе «Пиджаки». 7373948, телефон, смс-портал, наш сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск, все возможности. Так вот, 264-й сначала, если коротко. Вы Асада поддерживаете?
Нет.
Почему?
Диктатор, который устарел, который восходит к тем временам, когда такие Асады и Насеры были модны. Это время арабского национал-социализма, это время 50-х, 60-х.
Сын Асад ничем от отца Асада, что ли, не отличается?
Ну, фактически продолжение той же самой политической клановой системы, правления семьи. Это партия Баас. Я не поддерживаю партию Баас ни в саддамовском, ни в асадовском варианте.
500. Вот, тогда дальше. 510-й. Как вы относитесь к Ирану?
Иран — это страна, которая очень сложна. Ее, как правило, принято рассматривать как оппонента Запада и как революционное государство, которое на Ближнем Востоке в 79-м году бросило вызов Соединенным Штатам и Израилю. С одной стороны, конечно, это бесспорная правда. Но это часть правды. Это сложное государство. Напомню, что был такой Ирангейт, когда в 85-м году разразился скандал в президентство Рейгана, что Ирану, который тогда тоже, кстати, во время войны с Саддамом находился под санкциями, оказывается, Соединенные Штаты поставляли запчасти, при том, что они вооружали, конечно же, Саддама и поставляли ему вооружение, но, оказывается, Ирану тоже поставляли. И деньги, которые Иран платил за эти запчасти к американской технике, оставшейся еще от Шаха, направлялись на поддержку Контрас. Самое, ну, в Никарагуа.
Ну да, Иран, самое Контрас, интересное, тогда об этом много говорили.
Самое интересное, что эти запчасти, которые, ну, через Соединенные Штаты шли в Иран, поставлялись Израилем. И при этом были контакты между высшим руководством еще при жизни Аятоллы Хомейни в самую революционную эпоху, контакты между высшими руководителями Ирана и высшим руководителем Израиля. Тайные, конечно, контакты. Я это упоминаю потому, что хочу подчеркнуть, Иран очень неоднозначное государство. И когда сегодня говорят о том, что, допустим, новый президент, ну, относительно уже новый после Ахмадинежада, Рухани, имеет прозападные склонности и ставит перед собой задачу любой ценой снять западные санкции против Ирана, то я тоже думаю, что глубже ситуация. Гораздо глубже.
Наш слушатель Грабли по вашему рецепту пошел смотреть видео. Пишет, действительно, ничего такого нет. Никакой, никаких конвульсий, ничего. Постановка какая-то. Это вот свежее впечатление.
Молодец.
Степан спрашивает, когда вы говорите, что в интернете люди не могут найти правды?
Да, могут. Если очень тщательно проверяет все, с
большим скепсисом. Вот он пишет, я могу все найти. Я могу, пишет, найти оригинал. Почему вы думаете, что в интернете одни идиоты?
Ну, мало найти оригинал. Надо проверить его на соответствие правде жизни. Вот, например, вам показывают отрезанную голову, держат ее за волосы. Ну вот, и 99 людей из 100, они скажут, какой ужас, я не могу на это смотреть. Но сотый, он скажет, а почему у этой так называемой отрезанной головы аккуратненько закрыт ротик и закрыты глазки? Так ведь не бывает с мертвой головой. У нее рот обязательно должен быть открыт. Либо же подвязан платком. Понимаете? Если посмотреть очень внимательно, то окажется, что это какая-то резиновая продукция какой-то хэллоуинской фирмы.
Это заговор.
Это не заговор.
Это заговор против
поточная... ИГ. Нет, почему? Это не только ИГ касается. Вот когда мы слышим, допустим, от Александра Георгиевича Дугина, очень уважаемого мною дважды доктора наук, профессора социологии, что в Славянске, или, как там говорят, в Славянске, распяли мальчика, это тоже часть такого же потока ДЭЗа.
Но этот поток для чего-то запускают?
Конечно. Для того, чтобы...
Для дезориентации?
Отформовать матрицу большинства людей, которые управляемы, потому что вот они, да, вот... Ну, Обама же сказал, после того, как ему показали этот утренник, эту постановку, что, ну, после таких ужасов мы должны бомбить. Вот, и после того, как Александр Георгиевич сказал, что в Славянске распяли мальчика, ну, после таких ужасов надо вводить миротворческие силы.
Это можно сравнивать?
Вполне.
Гида Арджималь, председатель Исламского комитета России. Это программа «Пиджаки». Кстати, да, пиджак не в пиджаке сегодня, тут спрашивали.
А я пиджак очень редко одеваю.
Это известно, да. 17.30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем программу «Пиджаки». Сегодня с нами Гида Арджималь. Сейчас 17.35, среда, 29 октября. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. ФОМ, Фонд общественного мнения, спросил россиян по поводу массовых политических репрессий 1930-х годов. И они говорят социологам, мол, оправдывать нельзя репрессии, но повторение таких репрессий сейчас возможно. Причем социологи это тут же начали объяснять, говорят, что это не о запуганности населения говорит, а еще о том, что люди...
О политической зрелости.
Ну, как бы, не зарекайся, мол, от тюрьмы и от сумы. А как вот эти 50%, которые говорят, ну да, возможно, такое, с вашей точки зрения, что это говорит о настроениях в нашем обществе?
Ну, я думаю о том, что это говорит, что у нас 50% людей судят о жизни очень трезво, очень, так сказать, взвешенно.
То есть это в любом обществе каждый человек должен быть в любой момент готов к репрессии? Или у нас какое-то особое общество?
Я думаю, что практически в любом, потому что трудно сказать, где репрессий нет. Есть только разница в степени. В Соединенных Штатах репрессии идут, и идут масштабно.
Но погодите, Вом спрашивал людей масштабно. Все-таки о тех репрессиях, которые были в Советском Союзе в 30-е годы.
Ну, в 30-е годы...
И вот
годы,
про эти репрессии говорили.
В 30-е годы была особая ситуация, потому что в 30-е годы это были целевые репрессии, нужно было уничтожить Ленинскую гвардию. Сталин осуществлял термидорианский контрреволюционный переворот и заменял кадры, которые делали революцию, на кадры бюрократии, которые, так сказать, пришли из прагматических карьеристских побуждений наверх в партию и были верны хозяину, были, так сказать, заточены на рост по карьерной лестнице, на материальные блага, а люди, которые, так сказать, горели идеей, они ликвидировались независимо от их деклараций. Люблю Кобу, не люблю Кобу, там, предан, не предан.
И при этом население считало, что это враги народа. Собаки, собачья смерть.
Не все население так считало, но существовал, конечно, факт, определенный факт такого зомбирования. Вот, существовал, кроме того, и момент страха коллективного, потому что репрессии касались не только членов партии и участников гражданской войны, но и целых классов людей, в частности, кулаков, казаков. Кстати, вот здесь, по ходу, надо было бы отметить одну несправедливость. Почему-то виновником уничтожения казачества считается Троцкий, которого все патриоты, православные и так далее костерят, как Иудушку Троцкого, последними словами, как уничтожителя казачества.
Когда он успел, вот вопрос.
Троцкий боролся за казачество. Троцкий освободил казака Миронова, командарма, сделал его командармом, командующим второй армией, наградил его оружием, вывел его из-под расстрела. А потом его все-таки второй раз посадили и убили его без суда во дворе Бутырской тюрьмы. Часовой его просто застрелил. Вот. Что касается расправы с казачеством, то это были действия Донбюро, который возглавлял некий бывший студент Сырцов, находящийся непосредственно под руководством товарища Сталина. То есть Сталин с Сырцовым уничтожали казачество при поддержке Свердлова, там еще некоторых персонажей.
Об этом можно вспоминать
Троцкий,
сколько угодно.
Да, ну, мы о репрессиях же говорим.
Да, но дело в том, что люди-то вряд ли разбираются в студентах. И
Сырцов — это имя, которое можно легко найти.
Я понимаю, что можно легко найти.
Да.
И вряд ли люди думают о том, напрямую ли Сталин указывал этому Сырцову.
Нет, думают, потому что Сталин у нас вроде только без крылышек.
Потому что
сегодня.
Ведь сейчас люди говорят о том, что такие же репрессии не только возможны, но, может быть, даже нужны.
Знаете, репрессии всегда кому-то нужны. Бессмысленных репрессий
не бывает. Но когда мы говорим «люди считают», значит, мы пытаемся оперировать на значительную часть общества.
Ну, знаете, операция. У нас, так сказать, в стране обостренное нервное напряжение в связи с нездоровой политической обстановкой вокруг страны. И поэтому всегда в таких случаях многие граждане хотят не видеть других ходящих по соседству граждан. То есть хотели бы, чтобы тех граждан, которые мешают им своим видом, не было. Но не исключаю, что те другие, они тоже думают то же самое о первой группе.
Нет, тут важно понять, вот эти вот настроения, они политические
Они или все, это скорее все является политическим, потому
то
что
есть, когда люди хотят
любые
чтобы
массовые настроения
репрессировали коррупционеров, это не политика.
Это политика.
Это политика.
Политика.
А вот сейчас люди чего больше хотят? Чтобы репрессировали инакомыслящих или ворующих?
Я думаю, ворующих, потому что про инакомыслящих не очень понятно, кто так мыслящий, кто инако, понимаете? Потому что с мыслью, с методологией мысли не все ясно. Мы об этом уже говорили в теме идеологии про комсомол. Идеологии-то нет, поэтому кто такой инакомыслящий, трудно сказать, когда нет стандарта.
Ну вот Леша пишет, инакомыслящих, а не коррупционеров надо репрессировать. И прежде всего либералов. Вы же знаете, слово «либералы» у нас почти ругательное.
Проблема в том, что либералы — это в том числе и те, кто будут репрессировать, если исходить из того, что у нас имеется. Не из фантастических, например, каких-то там придут какие-то люди, не либералы, которые начнут здесь всех репрессировать.
Прилетит вдруг волшебник?
Да, прилетит волшебник или талибы, например, как нас пугают, да, не либералы точно. Вот. А если будут репрессировать силовики, так, простите, они сами первые-то либералы и есть. Потому что что такое либерал? Либерал — это человек, который хочет жить хорошо и ни во что не верит. А это описание силовика.
«Зачем, — спрашивает Степан, 596-й, при тяжелом...» Это его цитата, чтобы вы потом не задавали мне наводящих вопросов, что думает Степан по этому поводу. «Зачем при тяжелой ситуации в политике, экономике, медицины вдруг вспомнили про эти репрессии? Это что, означает, что нас готовят к чему-то худшему?»
Хороший вопрос. Дело в том, что тогда, когда те репрессии, про которые мы вспомнили, тогда, когда они были... Ситуация во всех названных областях тоже была тяжелой. И более того, существует определенная симпатическая связь между тяжелой ситуацией во всех этих областях и репрессиями. Чем тяжелее ситуация, тем больше вероятность репрессий.
А эти репрессии, они приводят к разрешению этих тяжелых ситуаций?
Ну, они обычно
или они
всегда завершаются чем-нибудь. Войной, как правило, большой войной. Например, якобинские репрессии завершились, как известно, войнами, в которые втянулась директория, а потом и первый консул, и император Наполеон, наполеоновскими войнами. То есть репрессии революции Великой Французской плавно перетекли в 25-летнюю историю войн на европейском континенте.
Репрессии — это подготовка к войне? Или война — это последствия репрессий?
Но это в какой-то степени подготовка, потому что это зачистка тех элементов, которые мешали бы войне. В данном случае, когда мы говорим о Великой Французской революции, зачистка аристократии, той ее части, которая не готова была выступить.
Но на момент репрессий будущая война уже намечена, ее можно увидеть или угадать?
Ну, о будущей войне, если говорить о Второй мировой войне, об Отечественной войне,
к примеру,
о ней говорили с 20-х годов. И готовили население в 20-е, в 30-е годы. Тогда же не было вот этого вот пропаганды борьбы за мир.
Хорошо, нас сейчас к войне готовят?
Мирного существования. Есть определенная позднесоветская инерция двоемыслия и лицемерного вот этого политкорректного языка, когда не хотят говорить с народом всю правду и прямым текстом. И поэтому обиняком намекает на то, что, знаете, вот есть такая дестабилизация, она может привести к еще большей дестабилизации. Но если все расшифровать, то да, речь о войне идет.
7373948 в 495-м коде. С нами Гейдар Джемаль. Господин Джемаль, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Этот номер набирайте. Можете писать по-прежнему на СМС-портал. Можете писать через Твиттер. Пользователю говорит МСК. Итак, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Гейдар, вы упомянули комсомольцев. Ну, это понятно. Люди молодые. Кровь играет. Скажите, а вот партийные тусовки, у них тоже оргии были? Спасибо.
Я думаю, что не так как бы обыденно, как в комсомоле. И если и были, то с привлечением участия молодых кадров, знаете, помощников партии.
Об этом сняты уже даже художественные фильмы, между прочим.
Которые я, кстати, не смотрел, но вы не забывайте. Знаете, что я учился в ВИА, ИСАА, Институт восточных языков при МГУ. Это супер комсомольское и супер ГБшное заведение, из которого меня, слава богу, выгнали вовремя.
7373948 не получилось. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня Александр из Москвы. Но у меня даже не вопрос. Вы знаете, вот я хочу спасибо сказать, что приятно выслушать человека, который спокойно, аргументированно говорит. И я бы считал, что вот, ну, вот ваша радиостанция, она, слава богу, такими вещами все чаще занимается. Потому что нам действительно человек, он должен задумываться. Если мы будем все принимать на веру, мы повторим все те же самые репрессии, которые были в те самые годы.
Много у нас сейчас люди принимают на веру, с вашей точки зрения?
Вы знаете, принятие, прошу прощения, на веру в значительной степени зависит от желания принимать на веру.
Да ладно, есть такое желание?
Есть, конечно, такое желание принимать на веру, потому что человек как бы бережет нервы, бережет иллюзии, которые помогают ему сохранять оптимистический взгляд на мир.
Что, люди думают, если поверишь, само рассосется?
Нет, они думают, что если говорят так, то там же знают, там же умные люди сидят.
У них голова
они
большая.
Же врать не будут.
Ну да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас.
Алло, день добрый.
Прошу.
Да, господин Джамаль, большое салам алейкум. И хотел бы спросить следующий вопрос. Не могу бы мне сказать по поводу, соответственно, исламского государства, потому что картина мне не до конца ясна, потому что со стороны России говорим, что мы вмешиваться в дела ИГР Соединенных Штатов мы вмешиваться не будем. Но господин Рамзан Кадыров говорит, что он уже отправил людей на поиски лидера исламского государства и хочет, грубо говоря, найти и уничтожить. Спасибо большое.
Ну, я не могу отвечать за выступление главы субъекта федерации, потому что это не то, что мог бы сказать, например, федеральный министр или тем более президент. Вот. А главы администрации много разных вещей говорят. Это во-первых. Во-вторых, важны ведь не слова, а дела. То есть словами Россия как бы может даже конкурировать в праведном гневе и с Великобританией, и с Соединенными Штатами. Но в делах мы видим, что она в коалицию не идет. В коалицию также не идет упорный Иран, хотя, казалось бы, его прямой интерес. То есть тут вот ИГ антишиитская якобы вот, воюет с целью захватить Багдад, где сидят люди, в общем-то, ставленники Тегерана. А Иран на предложение вступить в коалицию говорит американцам: у вас руки грязные, вы нас недостойны звать в эту коалицию. Мы с вами рядом даже и на одном гектаре не будем. Вот странное впечатление возникает, но такое складывается представление, что есть группа стран, которая хочет сколотиться в коалицию против ИГ. Это Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция. Ну, самые такие очевидные, да? А с другой стороны, есть страны, которые политкорректно говорят: да, да, ужасно, ужасно, все очень плохо, но не хотят в эту коалицию идти. Это Россия, Иран, Китай. А там дальше есть страны, которые просто помогают. Ну, сейчас уже их прижали, но они вынуждены отмалчиваться или отбрехиваться. Но, в частности, Турция помогает, Катар помогает. И дело в том, что про ЕГЭ ничего не понятно. Потому что одни и те же запутавшиеся эксперты говорят: вот ЕГЭ порождение, значит, салафизма Саудовской династии, за которой стоит ЦРУ. А в следующем абзаце они на абсолютно том же голубом глазу говорят: саудовцы трясутся от страха, потому что на их северных границах проявились боевики ИГ.
Но вы говорили, что кто-то знает правду.
Правду?
Ну да.
Конечно, Багдади, наверное, знает правду о Багдади.
Вернемся к началу вопроса нашего слушателя. Он же, вы говорите, надо по словам, по делам. Он же говорил про слова Кадырова, о делах его.
Но мы же не видели, как он послал людей, которые его ищут. Мы не видели этих людей.
То мы должны обязательно увидеть.
Ну, найдут, значит, мы поймем, что искали.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Андрей, Подмосковье. У меня такой вот вопрос. Вы Гейдару Джамалю по поводу Асада. Вот вы говорите, что он тиран, 3-10, да? Ну, то же самое говорит США. По Ирану вы заявляете, как бы, ну, что это некое двухсмысленное государство, и как-то точности нету. То же самое, в принципе, говорит США. У меня такой вопрос. Вот по вере вы суит или шиит? И второе, по игл. Это правда, что они хотят перенести могилу пророка Мухаммеда, и что они же разорили могилу матери пророка Мухаммеда? Спасибо.
Спасибо.
Матери, могилы матери никто не знает. Ее в любом случае в пределах доступа ИГ нету, потому что она умерла на территории Хиджаза, на территории Мекки, Медины, которая еще не под контролем ИГ. Это первое. Второе, о разорении святых мест. Ну, когда мы говорим о разорении, надо всегда очень конкретно подходить к тому, кто их разорял, потому что перекидывание ответственности, то ли это Джабхат ан-Нусра, то ли это ИГ, то ли это еще кто-то. Тут надо быть точным всегда. Ну и третье, Асад, в принципе, вопросов-то не вызывает, как тиран, на самом деле. Более того, даже Тегеран как бы чувствует, что он, хотя они и хотят его оставить,
но
они чувствуют, что он бремя.
Как ваши оценки могут совпадать с американскими?
Они не совпадают. Я же призываю смотреть по делам. Американцы говорят, что Асада надо уничтожить любой ценой. Вот с 11-го года и ведется против него борьба. Вот Каддафи уконтрапупили быстро. Чего же Асад такой оказался ловкий и борзый? Не запретили его самолетом летать, не ввели там закрытое небо. Химическое оружие, так сказать, позволили объехать вокруг. Лавров так с Путиным урегулировали этот вопрос. То есть у Асада как бы проблем нет с Америкой, не каплет. А там мало ли что они говорят. Что же касается Ирана, у меня вот такой вопрос на раздумье. Вот есть верховный лидер революции Рахбар Хаминеи, который уже после смерти имама Хамини, который был лидером революции, вот сколько он, с 89-го года, да, руководит. То есть это уже 25, получается, сколько? 25 лет. Вот. И вот за эти 25 лет было 4 президента. Хашими Рафсанджани, Хатеми, Ахмадинежад и вот сейчас Рухани. Ну, они по нескольку сроков каждый. Вот. И смотрите, вот 3 из них прозападные либералы. Рафсанджани, Хатеми с его диалогом цивилизации, то есть вот его там как бы в шею, а он с черного хода. Ему диалог.
И нынешнего так
же. И нынешний. Да. Вот 3 президента, значит, любят Запад, а один скандальный, Ахмадинежад, во всей этой истории, один из 4, значит, он Запад не любил, склонял, дразнил, провоцировал и пер против него буром. Но поскольку мы знаем, что по большому счету, ну так вот, оставим в стороне политкорректность, в Иране муха не пролетает без разрешения верховного лидера, что можно сказать о его личной позиции, если 4 президента в его присутствии были избраны, 3 либерала, а 1 не либерал? Наверное, это что-то говорит и о его точке зрения на жизнь.
Говорит Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России. Он был сегодня в программе «Пиджаки». Господин Джамаль, я благодарю вас. Спасибо.
И вам спасибо.